Чем сильнее она любила его, тем мучительнее становилась эта любовь. В эту же минуту Трэвис Доун со своим шиповником в руках вошел в Кларкс. Он уже несколько дней не видел ее, с самого исчезновения Нолы. Все утро он провел в лесу с поисковыми группами, а потом, сев в патрульную машину, увидел под сиденьем цветы. Лепестки уже местами пожухли и нелепо свернулись, но ему вдруг захотелось отнести их Дженни. Немедленно. Как будто жизнь слишком коротка. Он отлучился на минутку, только чтобы заехать в Кларкс, но ее не было на месте. Он уселся за стойку, и к нему сразу подошла Тамара Куин. Теперь она кидалась к каждому полицейскому мундиру.
«Как продвигаются поиски?» — спросила она тоном встревоженной мамаши.
«Ничего не нашли, миссис Куин. Совсем ничего».
Вздохнув, она вгляделась в усталое лицо молодого полицейского.
«Ты обедал, сынок?»
«Нет, миссис Куин. Вообще-то я хотел повидать Дженни».
«Она отлучилась ненадолго».
Она налила ему стакан холодного чая и положила перед ним бумажную салфетку и приборы. Потом заметила цветы и спросила.
«Это ей?»
«Да, миссис Куин. Я хотел убедиться, что с ней все в порядке. Все эти истории за последние дни...»
«Она скоро должна прийти. Я ее просила вернуться к началу обеда, но, конечно, она опаздывает. Совсем голову потеряла из-за этого типа».
«Это из-за кого?» — спросил Трэвис, чувствуя, как у него вдруг сжалось сердце.
«Ну, из-за Гарри Квеберта».
«Гарри Квеберта?»
«Она к нему пошла, я уверена. Не понимаю, зачем она так жаждет понравиться этому негодяю. В общем, короче, не надо было мне это тебе говорить. Сегодня блюдо дня — треска с жареной картошкой».
«Отлично, миссис Куин, спасибо».
Она дружески положила руку ему на плечо.
«Ты хороший парень, Трэвис. Я была бы рада, если бы Дженни нашла себе человека вроде тебя».
Она удалилась на кухню, а Трэвис отхлебнул холодного чая. Ему было грустно. Дженни появилась через несколько минут. Она подкрасилась на бегу, чтобы никто не заметил ее заплаканных глаз. Она прошла за стойку, повязала передник и только тут заметила Трэвиса. Он улыбнулся и протянул ей увядший букет.
«Прости, они с виду не очень-то, но я уже несколько дней собираюсь их тебе подарить. Для меня это важно».
«Спасибо, Трэвис».
«Это шиповник, дикие розы. Я знаю одно местечко возле Монбери. Там их очень-очень много. Я тебя туда свожу, если хочешь. Дженни, все в порядке? Ты такая бледная».
«Все нормально».
«Ты расстроена из-за этой жуткой истории, да? Тебе страшно? Не волнуйся, сейчас везде полно полиции. И потом я уверен, что Нола найдется».
«Мне не страшно. Не в этом дело».
«А в чем?»
«Да так... пустое».
«Ты из-за Гарри Квеберта? Твоя мать говорит, он тебе очень нравится».
«Возможно. Не имеет значения, Трэвис. Не обращай внимания. Мне надо на кухню. Я опоздала, и мама опять мне закатит истерику».
Дженни скрылась за дверью и налетела прямо на мать. Тамара накладывала еду на тарелки.
«Опять ты опаздываешь, Дженни. Народу полно, а я тут мечусь одна». «Прости, ма».
Тамара протянула ей тарелку с треской и жареной картошкой.
«Ну-ка, отнеси Трэвису». «Да, ма. Он, знаешь ли, симпатичный парень».
«Знаю».
«Пригласишь его к нам на обед в воскресенье?»
«К нам? На обед? Нет, мама, не хочу. Он мне совсем не нравится. К тому же он начнет питать пустые надежды, а это будет нехорошо с моей стороны».
«Не спорь. Небось бы так не ломалась, когда перед балом осталась одна, а он тебя пригласил. Ты ему очень нравишься, это видно. Из него выйдет вполне хороший муж. Забудь ты к черту этого Квеберта. Не будет тебе Квеберта никогда. Заруби себе это на носу. Квеберт непорядочный человек. А тебе пора найти мужчину и радуйся, что за тобой ухаживает красивый парень. Хоть ты целыми днями в фартуке».
«Мама!
Мама! Мама!»
— передразнила ее Тамара глупым писклявым голосом хнычущего ребенка.
Может, хватит нюни распускать? Тебе скоро 25 лет. Старой девой хочешь остаться? Все твои одноклассницы уже замужем. А ты, а? Ты была королевой школы. Так что случилось-то, Господи Иисусе? Ох, как ты меня разочаровываешь, дочка. Мама очень разочарована. В воскресенье мы будем обедать с Трэвисом. И точка. Отнесешь ему заказ и пригласишь. Живо. А потом возьмешь тряпку и протрешь столы у стены. Они все заляпаны. Будешь знать, как вечно опаздывать.
Среда, 10 сентября 75 года.
«Понимаете, доктор, этот симпатичный полицейский за ней увивается. Я сказала ей пригласить его на обед в воскресенье. Она не хотела, но я ее заставила».
«Зачем вы ее заставили, миссис Куин?»
Тамара пожала плечами и, снова рухнув головой на диванный валик, на минуту задумалась.
«Затем, что я не хочу, чтобы она в итоге осталась одна».
«То есть вы боитесь, что ваша дочь будет одинокой до конца жизни?»
«Да, именно так. До конца жизни».
«А вы сами боитесь одиночества?»
«Боюсь».
«Что вы себе представляете, думая об одиночестве?»
«Одиночество — это смерть».
«Вы боитесь умереть?»
«Смерть вызывает у меня ужас, доктор».
Воскресенье, 14 сентября 75 года. За столом у Куиннов на Трэвиса обрушился целый град вопросов. Тамара желала знать все о зашедшем в тупик расследовании. Роберт хотел было поделиться некоторыми любопытными наблюдениями, но стоило ему открыть рот, как жена осаживала его.
«Помолчи, Бобба, это вредно для твоего рака».
Дженни сидела с несчастным видом и почти не притрагивалась к еде. Только ее мать болтала без умолку. Наконец, когда пришло время подавать яблочный пирог, она набралась храбрости и спросила.
«Так что, Трэвис, у вас есть список подозреваемых?»
«Вообще-то нет. Надо сказать, мы сейчас немного запутались. Сумасшедший дом какой-то, ни единой зацепки».
«А Гарри Квеберта подозреваете?»
«Мама!»
— возмутилась Дженни.
«Что, мама? Уже спросить нельзя в этом доме? Я про него заговорила не просто так. У меня более чем веские причины. Он извращенец, Трэвис. Извращенец. И я вовсе не удивлюсь, если он окажется замешан в исчезновении девочки».
«То, что вы утверждаете, очень серьезно, миссис Куин», — ответил Трэвис. «Такие вещи нельзя говорить, не имея доказательств».
«Но оно у меня было!» — взревела она в бешенстве. «Было! Представь себе, у меня был листок, написанный его рукой. Самый настоящий компромат. Он лежал у меня в сейфе, в ресторане. Ключ от сейфа есть только у меня. А знаешь, где я держу ключ? Он у меня на шее висит. Я его никогда не снимаю. Никогда! И вот на днях я хотела взять эту чертову бумажку и отдать шефу Пратту, а она пропала. Ее нет в сейфе. Как такое может быть? Ничего не понимаю. Колдовство какое-то».
«Может, ты его просто не туда положила?» — предположила Дженни.
«Придержи свой язык, дочь! Я все-таки еще не сошла с ума! Бобба, я сошла с ума?»
Роберт неопределенно кивнул, чем привел жену в еще большую ярость.
«Бобба, ты почему не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю?»
«Потому что у меня рак», — наконец отозвался он.
«Ну, значит, не получишь пирога. Доктор же сказал, десерты для тебя верная смерть».
«Я не слышал, чтобы доктор такое говорил», — возразил Роберт.
«Вот видишь, ты уже оглох от своего рака. Не пройдет и двух месяцев, как ты отправишься к ангелам, бедный мой Бобба».
Трэвис, чтобы разрядить ситуацию, попытался продолжить разговор.
«В любом случае, если доказательств у вас нет, это неубедительно», — подытожил он. «Полицейское расследование — штука точная и научная. Я в этом кое-что понимаю. Я был лучшим в выпуске в полицейской академии».
От одной мысли о том, что бумажка, способная погубить Гарри, куда-то сгинула, Тамара выходила из себя. Чтобы успокоиться, она схватила лопатку для пирога и решительно раскромсала его на куски. Бобба всхлипывал. Ему вовсе не хотелось умирать. Среда, 17 сентября 1975 года. Отыскать листок стало для Тамары Куин навязчивой идеей. За два дня она перерыла весь дом, свою машину и даже гараж, куда вообще никогда не заходила. Все напрасно. В то утро, когда первая смена в Кларксе начала разносить завтрак, она закрылась у себя в кабинете и вывалила содержимое сейфа на пол. К сейфу ни у кого нет доступа, страничка не могла исчезнуть, это невозможно.